Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – водительские суеверия.
А также интуиция и приметы, как дополнение к исправному двигателю и полному баку.
Икона и мягкая игрушка, ангел-хранитель и талисман удачи. Как это работает?
Кроме того, сегодня в программе новости авторынка и обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио «Свобода» в программе «Время за рулем».
После новогодней каникулы самое время размышлять о том, что приносит удачу и везение. Не гадать, но предугадывать. Предугадывать, прогнозировать дорожную ситуацию – это необходимое качество хорошего водителя. Каждый, кто оказывается за рулем, сам определяет границу между верой в приметы и интуицией, настороженностью и наблюдательностью. Каждый сам распределяет ответственность за безопасность между самим собой и ангелом-хранителем. Чему и кому в таких случаях склонны доверять российские водители? Толя, ты вот если удачно минуешь неприятную дорожную ситуацию – ругаешься от всей души или в той же степени благодаришь кого-то, что-то за помощь?
Зависит от того, какой опасности я избежал. Бывает, что и восторженно ругаюсь, и также восторженно благодарю ангела-хранителя. Насколько это я правильно делаю или, может быть, нет, я думаю, сегодня мы обсудим с нашими гостями. Гости программы «Время за рулем» сегодня Елена Горбачева, преподаватель Уральского университета, водитель с небольшим стажем, но достаточным опытом, чтобы рассуждать на водительские темы, а также на темы водительской интуиции, суеверии и приметы. Также с нами будет и психолог Антон Кузнецов.
Елена Горбачева и Антон Кузнецов появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
По итогам 2006 года в России продано столько же легковых и легких коммерческих автомобилей, сколько в Великобритании. Почти 2 миллиона машин, что почти на 28% больше показателя 2005 года. По мнению экспертов компании PricewaterhouseCoopers, за 5 лет спрос на автомобильную технику в России, выраженный в валютном эквиваленте, вырос в 3 раза с 10 миллиардов долларов в 2002 году до 30 миллиардов в 2006. Такой уровень продаж, полагают специалисты, выводит российский рынок на один уровень с ведущими рынками Европы. Большая тройка американских автопроизводителей уступила позиции японским производителям машин. Ford, General Motors и Chrysler заявили об уменьшении объема продаж в 2006 году, а Toyota и Honda в отчетах за 2006 год, напротив, отмечают рост продаж своих машин в Америке. Особенно отличилась Toyota. Автомобили этой марки за минувший год было куплено на 12,5% больше, чем в 2005 году. Автомобили китайского производства в мире становится все больше. В минувшем году их экспорт увеличился почти в два раза, около 340 тысяч машин. Наибольшей популярностью пользуются китайские седаны, их продано 90 тысяч штук. По подсчетам некоторых экспертов, по итогам 2006 года количество китайских авто в мире достигло 7 миллионов. Это третье место после производителей США и Японии. 25 российских компаний заявили о намерении построить заводы по производству автомобильного горючего на основе спирта и растительного масла. По мнению экспертов, в то время, пока в России нет проблем с традиционным горючим, российские предприниматели торопятся занять место на европейском рынке альтернативного топлива. Иранская полиция намерена запретить эксплуатацию модели Peugeot 405 на территории страны. Полицейских беспокоит тот факт, что за несколько месяцев в Иране сгорели сотни автомобилей марки Peugeot, в результате пострадали более 300 человек. Все сгоревшие машины сошли с конвейера иранской государственной автомобильной компании «Ходро», которая занимается лицензионной сборкой модели Peugeot. Водителю из Южного Уэльса выписали штраф за то, что он ехал по трассе со скоростью 675 км в час при разрешенных 50. Такую скорость зафиксировала камера видеонаблюдения. Нарушитель признал, что мог проигнорировать ограничения скоростного режима, но его дизельный автомобиль все равно не способен мчаться со скоростью самолета. Оказалось, что причиной недоразумения стала ошибка в программе камеры видеонаблюдения. Теперь водитель намерен обжаловать штраф в суде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Некая доля мистицизма и почтения к непознанным силам присущи большинству людей, имеющих отношение к любой технике, в том числе автомобилистам. Жители Британии, если верить тамошней прессе, уверяют, что видели на дорогах привидения. Самый прагматичный россиянин подтвердит, что помыть давно запылившуюся машину солнечным летом к дождю и слякоти на следующий день. Есть и другие закономерности. Жизнь водителя при ближайшем рассмотрении оказывается подчиненной многим правилам, нарушать которые не рекомендуется. Об автомобильных приметах и суевериях екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
На Новый год жители Екатеринбурга дарили подарки не только друг другу и даже не только своим домашним животным. Они придирчиво выбирали приятный сюрприз, который понравится их машине. Но это уже состоявшиеся автомобилисты. А строгая регламентация поведения будущего водителя начинается еще в автошколе. Сначала в ход идут классические приметы. Универсальный пятак под пяткой, немытая перед сдачей экзамена голова и так далее. Президент Ассоциации автомобильных школ Свердловской области Евгений Фомичев предупреждает курсантов, что подобные хитрости не на дороге, ни на экзамене не помогут.
Я же больше считаю правильным это научить себя не этим приметам, а прогнозировать развитие ситуации, прогнозировать всякие действия неадекватные со стороны водителя. Вот сейчас гололед, сейчас кто-то ошибется. Куда он полетит, когда ошибется? По какой траектории? Меняешь направление движения и смотришь, ну, действительно, человека понесло.
Повспоминав, Евгений Иванович признает, что некоторые суеверия есть и у него. Он абсолютно точно знает, что есть машины мальчики, а есть автомобили девочки. И с каждым из них надо обращаться соответственно. А еще Евгений Фомичев на своем примере рассказывает о появлении одной приметы.
Делали мы ралли «Ермак» и дали нам водителя, дали нам автомобиль. Летом, сухая погода, мы едем, пишем дистанцию. Этот водитель не справился с управлением, улетел в лес, я ребра поломал, то есть кучу проблем. Потом начал анализировать. Я носки правильно одел, вот до смешного. Ну, то есть левый на левый, правый на правый. И я на это обратил внимание, и сейчас сам, не желая того, начал замечать о том, что я обращаю внимание на то, какой носок с какой стороны одеть правильно. Хоть лыжные носки одеваю, с горы катиться, хоть обычные. Но это больше шутка, чем какое-то серьезное, так сказать, вера. Поэтому со всеми приметами можно жить, можно в них верить, можно не верить. Лично дело каждого. Но то, что прогноз обеспечивает большую безопасность, чем какие-то приметы, в этом я абсолютно уверен.
Но такие реалисты, как Евгений Фомичев, редкость. На деле же новичка, бывалые друзья или коллеги сразу начинают приобщать к тайнам братства. Для начала надо обмыть права и машину. Правда, мнения о том, как именно это надо сделать, расходятся. Одни полагают, что достаточно смочить край вожделенной пластиковой карточки в стакане. Другие – сторонники сложной конструкции. Выпить обладателю водительской лицензии надо не меньше, чем умещается в стакане, в которой налили водки как раз по высоте удостоверения, которое в стакан умещается только стоймя. Сторонники всех разновидностей этой обмывательской версии утверждают, что если вовремя не выпить за права, их отберут. За автомобиль он замучает бесконечными поломками. Екатеринбурженка Галина права и машину не обмывала. Вопреки всем приметам, без проблем ездит уже 10 лет. Она верит в другое.
Ну вот если купил новую машину, вот как мой отец купил, я ему говорила, сразу продавай, он стукнул ее. Первые же там 2 месяца где-то. Стукнул ее раз, помял 2. Я говорю, надо продавать несчастливую машину. Машина сразу характер показывает. И если несчастливая, то видно.
Первое, чему научилась, став водителем Кристина, не обходи машину спереди, не к добру. В примету верит. Сама себя при этом считает реалисткой, но соблюдает еще одно правило.
Машину не нужно фотографировать. То есть, если ты с ней фотографируешься, то, возможно, именно в этом месте произойдет авария. У меня было именно так. Я фотографировалась очень часто рядом со своей машиной. Именно эту часть машины у меня и снесло другой машиной.
Нельзя обсуждать планы по продаже машины, если находитесь в ней, автомобиль вам отомстит. Нельзя ставить запчасти сбитого автомобиля, это к аварии. Нельзя мыть машину под окнами своего дома, в авто могут забраться воры. Нельзя давить собак, следующей жертвой может оказаться человек. Ректору УГТУ ПИ Станиславу Набойченко особенно не нравится негласное указание о том, что нельзя мыть машину в дальнюю дорогу.
Это просто непристойно, это оскорбительно для самого автомобилиста, если он позволяет себе ездить в грязной машине. Тем более неуважение, конечно, к окружающим.
Прав у Станислава Степановича нет, хотя в свое время в армию он управлял танком. Сейчас ректор вуза, по его собственному признанию, штурман, а за пилота – жена или сын. Да и 15-летняя внучка уже намекает, что хочет порулить. Ей дед передает только одно суеверие.
Единственная примета, которая для меня заслуживает внимания, если перебегает черная кошка. Я об этом говорю, он котяра перебежал. Водитель мой старается или пропустить другую машину при этом, или объехать куда-то.
Будьте внимательны, если стрелка на спидометре подбирается к 3, 4, 5 и так дали шестеркам. Защита водителей от зловещих шестерок и более реальных неприятностей в зависимости от вероисповедания, четки или иконы в салоне. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Борис Косинский считает, что Божья помощь не лишняя в пути.
Ситуация нормальная для человека православного, постоянно находиться под Божьей защитой. И поэтому человек, если проходит определенную часть своей жизни в том или ином виде транспорта, в частности в собственном автомобиле, он, значит, старается тоже создать в нем соответствующую атмосферу. Существует определенный чин освящения транспортных средств.
Вера в чудесную силу священников настолько сильна, что некоторое время назад на Урале сотрудники ГАИ ГИБДД попросили епархию провести крестный ход на особенно аварийном участке трассы Каменск-Уральский-Екатеринбург. Правда, статистика умалчивает, принесло ли это свои плоды. А вот екатеринбурженка Людмила в крест животворящий больше не верит.
Имея опыт рождения очень небольшой, ни одну из предыдущих машин я не освещала. А послушав нашего священника, решила ее осветить. И, к сожалению, машина новая, она постоянно попадает в какие-то происшествия, постоянно в какие-то ДТП. И поэтому я считаю, что вот следующую машину уже освещать не буду.
В целом, если проанализировать хотя бы два десятка примет, практически для каждой из них можно найти логическое объяснение. Не оставлять в салоне дорогие предметы. Вещи могут испариться, а стекла в машине полопаться. Не встречаться глазами с гаишником, когда проезжаешь пост ДПС, а то остановит. Не запирать соседские машины на парковке, воздух из колес уйдет. Громкое прослушивание музыки в автомобиле ночью у подъезда приводит к выпадению куриных яиц из окон на крышу и ветровое стекло. Все автомобильные приметы и суеверия говорят об остроте глаза водительской братии и о ее способности сопоставлять несопоставимое. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гостями программы «Время за рулем» у нас являются Елена Горбачева, преподаватель Уральского университета, водитель с небольшим стажем, но достаточным опытом, чтобы рассуждать о водительской интуиции, суевериях и приметах. Кроме того, с нами психолог Антон Кузнецов. Здравствуйте.
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 Ну, понятное дело, у водителей, как у моряков, летчиков, у медиков, как у всех,
скажем, как у журналистов.
Как у журналистов, да, есть свои приметы, суеверия и традиции. Лена, у вас есть какие-то приметы, связанные с автомобилем?
У меня получилось все несколько сложнее. Я человек, по сути, суеверный. Ну, например, там, причем есть какой-то комплекс личных примет. Выходишь из дома, кого встретишь, там, мужчину, женщину, знакомого, незнакомого, войдешь в помещение в рабочее, хорошего, нехорошего человека. Ну, по крайней мере, как ты так о нем думаешь. Когда появился автомобиль, я себе запретила реагировать вот на такую жизненную мелочь, потому что дело сложное, дело опасное. То есть заходишь в это замкнутое пространство, и все черные кошки остаются вне. Единственное, что я не смогла победить, это вот, о котором говорили, число 666. Если я его встречаю на своем спидометре, да, или у встречного автомобиля, нет, я тогда начинаю нервничать полдня, пока вот не сменится спидометр, причем далеко, или этот автомобиль не уедет, стараюсь перестроиться от него, если это встречный какой-то, ну, или попутный.
Антон, у вас есть какие-нибудь приметы, суеверия?
Нет, к счастью, я, наверное, избежал таких суеверий. И вообще я человек достаточно прагматичный и стараюсь не обращать внимания на такие мелочи.
Ну, даже на совпадения не обращайте внимания, которые, может быть, случайные, но вместе с тем забавные.
Ну, какие совпадения? Я
с трудом... Ну, помыли машину, на следующий день дождь и слякоть.
Ну, знаете, у нас такая погода, что можно, с другой стороны, не помыть сегодня машину и завтра радоваться, потому что, скорее всего, будет дождь или слякоть.
Но вообще, существуют ли научные эквиваленты таких понятий, которыми мы сегодня оперируем, интуиция, суеверие и так далее?
Конечно, вообще человек, когда сталкивается с ситуацией, где присутствует большой процент удачи, где все зависит не только от него, склонен как-то логично подходить к этому, то есть как-то прагматично рационализировать эти вещи, искать причины, совпадения какие-то, и поэтому появляются в том числе такие вещи, как суеверие и личные какие-то привычки, когда человек вырабатывает личные собственные суеверия. Под собой они ничего, естественно, не несут, они помогают психологически чувствовать себя более комфортно. Несмотря на то, что человек часто из-за суеверий страдает и нервничает, но, во всяком случае, он, с одной стороны, вот 666, он нервничает, любое другое число вызывает у него гораздо больше комфорта.
Ну, с суевериями и приметами у Антона понятно. А талисман есть в автомобиле вашем?
Талисман
не... Или любимая безделушка.
Вы знаете, я все-таки к автомобилю отношусь как к средству передвижения. Я использую достаточно большой такой... Использую достаточно простой метод для того, чтобы не попадать в кризисные ситуации. Если я не тороплюсь, езжу достаточно аккуратно и медленно.
Елена, а вот вам в машине спокойнее? Вот вы говорите, закрылись там и все черные кошки наружу. Или наоборот, это волнение какое-то, вот садиться за руль сейчас, может быть, на данном этапе вашего водительского опыта?
Гораздо спокойнее. Не знаю почему, это, наверное, невозможно объяснить, особенно когда ездить еще практически не умели, скажем так. Да? Только попадаешь в это свое родное пространство, и ты чувствуешь, что с тобой ничего не может случиться. Это абсолютно необоснованное ощущение, но вот оно такое было. Может, благодаря этому постепенно так накапливалось.
Антон, как специалист, может, объяснит это что-то защитное?
Чувство и так собственности.
Далее. Вообще, вот эта вот тема суеверий, примет и так далее, скорее всего, ну, насколько я понимаю, это самопрограммирование человека на позитивные, либо, так сказать, на какие-то негативные события. Верно?
Вы знаете, все-таки вот если мы говорим о суеверии, есть такой невроз навязчивых состояний, невротическое расстройство. Вот увлечение суевериями, талисманами и так далее, это один из элементов вот этого невротического расстройства. Иногда оно происходит достаточно в такой мягкой форме, и человеку не мешает жизнь, но тем не менее суть все равно в этом. То есть когда человек пытается сбросить свою вот такую тревожность, определенную зажатость какую-то с помощью определенного какого-то ритуала, который сам по себе не имеет никакого значения. К сожалению, после того, как он это напряжение сбросит, оно вновь накапливается, ему вновь приходится прибегать к этому ритуалу. И чем таких ритуалов больше, тем ему тяжелее жить.
Среди ваших посетителей, среди тех, кого вы консультировали, были люди с какими-нибудь проблемами во взаимоотношениях со своей машиной?
Бывает и достаточно часто, потому что когда человек попадает в аварийные ситуации, и тем более с какими-то негативными последствиями для здоровья или для своего кармана, для финансов, то он, естественно, пытается выявить какие-то закономерности, и эта похожая ситуация вызывает у него уже тревогу, ему тяжело, естественно, уже садиться, например, просто за руль.
Лен, вы вообще-то в какой-то мере вот то, что уже сказал у нас сегодня приглашенный в студию психолог, можете отнести к себе? Или все-таки вы какие-то другие причины видите того, что суеверие и машина для вас вещи совместимые?
Ну вот, Антон говорит, что чем больше таких ритуалов, тем сложнее. Но мне кажется, они в какой-то степени необходимы. Это наша внутренняя защита, чтобы вот это то самое упомянутое напряжение сбрасывать. То есть каждый находит какой-то алгоритм вот избавления, способ избавления от этого напряжения. И мне кажется, ничего в этом плохого нет.
В вашем багаже, в вашем каталоге примет больше позитивных или негативных?
У меня все-таки вот связано с цифрами, видимо, склад ума такой логический. То есть я смотрю на номера проезжающих рядом машин. Если я встречаю там 333...
Это как счастливые билетики считать?
Да, совершенно верно. Может, трамвайное прошлое сказывается. Особой удачи я жду от жизни. Она, как правило, приходит в этот день, когда я встречаю автомобиль с собственным номером, ну, там, с другими буквами. Это вот у меня отдельная улыбка судьбы.
Антон, а вот вещи, которые водители возят с собой в автомобиль, они могут как-то характеризовать человека, его психические, так сказать, наклонности и так далее?
Ну, конечно, характеризует и цвет автомобиля, и вид автомобиля, марка, и в том числе интерьер, который человек сам себе создает. Мы проводим, к сожалению, в автомобиле очень много времени в своей жизни, и нормальный любой человек пытается как-то это время провести более приятно. То есть там и музыка, как я это... ставятся и там и видео, в том числе мягкие игрушки там возят с собой девушки, там какие-то боксерские перчатки, символы и так далее. Это характеризует человека и создает ему вот как комфорт, в том числе как дома человек создает интерьер, также, наверное, любой человек пытается создать внутри салона какой-то комфорт и уют.
Сегодня гости программы «Время за рулем» преподаватель университета Елена Горбачева и психолог Антон Кузнецов. Оба автолюбители с разным стажем и собственными взглядами на водительское везение, интуицию и суеверие. Вернемся к этой теме во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Похожие как близнецы телесериалы стали такой же нормой, как и безликие автомобили на дорогах, делает вывод журнал «За рулем». Завершившийся недавно парижский автосалон еще раз показал, оригинальные, рассчитанные на долгую жизнь машины невыгодны, а поддерживать национальный колорит хлопотно. Придумано в Корее, додумано в Европе, доведено в Китае, будут собирать в России. Вот обычная родословная одного из современных образцов. Даже французы, всегда обожавшие все французское, все чаще поглядывают на азиатские авто, соблазняясь ценой. Осенний скачок цен на бензин, очевидно, последний до лета 2007 года, считают за рулем. В последние годы в России отмечаются как минимум две устойчивые ценовые тенденции. В начале осени резко дешевеют арбузы и также резко повышается цена на бензин. Государство на всякий случай, чтобы ничего не вышло, в очередной раз включило свой административный ресурс. Нефтяные олигархи, не дожидаясь скандала и последующих санкций, в очередной раз пошли на уступки. Цены на топливо вновь заморожены до Нового года. А поскольку зимой они не растут, то, уверяют за рулем, осенний скачок цен на бензин будет последним до лета 2007 года. Патриарх отечественного автопрома «АМОЗИЛ» скорректировал свою стратегию. Об этом пишет эксперт «Авто». Теперь она базируется на сотрудничестве с крупными зарубежными производителями грузовиков и автокомпонентов и нацелена на создание современного высокотехнологичного холдинга. Свой главный аргумент в пользу того, что предприятие вполне жизнеспособно, «ЗИЛовцы» предъявили на исходе лета, напоминает эксперт. Гвоздем их стенда на московском международном автосалоне стали два грузовика из совершенно нового семейства «Кентавр». В премиум-сегменте представительского класса появился новый игрок из Японии, который способен отобрать часть клиентов у большой немецкой тройки. В этом уверен эксперт авто. Это Lexus LS460. Помимо базы, которая длиннее, чем у аналогов на 12 сантиметров, в задней части салона уже в базовой комплектации предусмотрен пакет повышенного комфорта. Электропривод сидений с памятью и массажером, подлокотник с управлением климат-контролем и аудиосистемой, подголовники с электроприводом, а также инфракрасный датчик температуры тела пассажира. Если человек зашел с холода, электроника сама прогреет салон. И наоборот. Какое счастье, что начали делать симпатичные автомобили, которые так или иначе можно назвать практичным. Это издание «Автоуэй» восхищается Nissan Note. Ведь если вы несколько лет назад хотели купить нечто вроде минивэна, то вам постоянно нужно было объяснять всем встречным поперечным, что такой автомобиль очень удобен, туда можно запихать кучу барахла и так далее. А этот стильный, современный и модный автомобиль с неплохими ездовыми характеристиками и достойным салоном. Наверняка многие его будут покупать для своих жен или подруг. Но у него есть и приличный недостаток, это не самая маленькая цена, подчеркивает «АвтоВей». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжит новости авторынка и водительские истории о том, во что верят и чему не доверяют российские водители. Об этом же мы продолжим говорить с нашими гостями в студии.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области в ночь на воскресенье убит священник. Похищена 21 икона. Это произошло в поселке Неево-Шайтанский Алапаевского района. Задержаны двое подозреваемых. Найдены все похищенные иконы. У убитого священника остались вдова и четверо детей. Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх московский и всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. Россия потребовала от Беларуси немедленно отменить пошлину на транспортировку нефти. Соответствующая нота была вручена в субботу белорусскому послу в Москве. Министерство иностранных дел России расценило как неприемлемые санкции, введенные США против 3 российских предприятий, в том числе Рособоронэкспорта и Тульского конструкторского бюро приборостроения. Вашингтон считает, что они незаконно поставляют военную технику в Ливию, Сирию и Иран. В Багдаде жертвами 2 взрывов стали 4 человека, еще 3 ранены. Один из взрывов произошел в восточном районе иракской столицы, рядом с автомобилем чиновника Министерства образования. Погибли 2 его телохранителя. В афганской провинции Хост, вблизи границы с Пакистаном, погибли 2 женщины и 2 детей. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Ответственность за случившееся полиция возлагает на талибов и боевиков Аль-Каиды. На востоке Бангладеш 65 человек погибли в автокатастрофе. По данным полиции, в ночь на воскресенье в окрестностях города Чандина переполненный автобус упал в ров и загорелся. В секторе Газа в столкновениях между различными палестинскими группировками погибли по меньшей мере 3 человека. Иран будет продолжать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Мохаммад Али Хосейни.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – водительские суеверия.
А также интуиция и приметы, как дополнение к исправному двигателю и полному баку.
Икона и мягкая игрушка, ангел-хранитель и талисман удачи. Как это работает?
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» – водительские истории. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Мы неоднократно в нашей программе вскользь затрагивали такую тему. Машины с точки зрения их водителей бывают разного пола. Они могут проявлять человеческие чувства, например, любить или не любить хозяина. Это, пожалуй, самое распространенное среди водителей иррациональное убеждение, особенно среди женщин. Вот, например, Юлия Стасюк водит машину не так уж давно, однако уже сама убедилась в справедливости некоторых, казалось бы, банальных слухов.
Когда я была рядовым пешеходом, я хихикала над мужчинами, которые называли ласково своих машинок ласточками, как-то общались с ними, как с живыми существами. Но когда я начала сама водить автомобиль, я поняла, что действительно с машиной нужно разговаривать, что она все понимает, все слышит. С ней говоришь, она тебя чувствует, и ты тоже автомобиль чувствуешь. Был такой случай, откуда-то из-за города мы возвращались с моими родственниками, и машина явно как-то себя очень подозрительно вела. И я хорошо понимала, что еще чуть-чуть, и вот мы встанем, мы заглохнем, и все, и больше ни туда, и ни сюда. Я начала уговаривать машинку: потерпи, пожалуйста, дорогая, давай еще немножечко проедем, доберемся до дома. И дальше глохни, сколько ты захочешь. Мы доехали до автосервиса. Я, значит, заглушила мотор. Работники автосервиса сказали, что все, оставляйте вашу машину на несколько дней, будем ее долго ремонтировать. То есть обратного пути не было. Добирались пешком до дома. Еще точно знаю, что не одна я суеверная. Знаю, что большинство автомобилистов боятся, если перебежит дорогу черная кошка. Если выезжаешь из двора, и кошка тут как тут, это все, пиши пропало. По-любому либо попадешь в пробку, в лучшем случае дворник отвалится или что-то в этом духе, но на самом деле чего-то нехорошего нужно ждать. Было такое, тоже отправилась, я перебежала кошка, но я вроде бы как плюнула, но, видимо, в голове тут что-то отложилось такое, что да, она перебежала. Может быть, конечно, это и повлияло на всю ситуацию. Я попала под сильный ливень, у меня отвалился дворник, именно который передо мной маячил. И стекло настолько сильно заливало, что мне пришлось ехать очень-очень медленно. И когда остановилась, я уже там все приделала, все было нормально.
Это екатеринбурженка Юлия Стасюк рассказывала о том, как ей на практике пришлось убедиться в справедливости некоторых банальных слухов и суеверий. А мы сегодня продолжаем разговор о водительских суевериях, интуиции и приметах с нашими гостями. В студии Елена Горбачева, преподаватель университета, и Антон Кузнецов, психолог-консультант.
У меня вопрос к Антону. Наверное, мужчины, поскольку они больше знакомы с техникой, больше полагаются на опыт и свои технические знания. Женщины, наверное, в этом случае полагаются на некую женскую интуицию. Я прав?
В том числе и мужчины некоторые полагаются на интуицию, потому что далеко не все мужчины хорошо разбираются в технике. Есть такие мужчины, которые хуже забивают гвозди, чем женщины.
Согласен.
Елена, а вас что вызывает наибольшее волнение? Сомнение в том, исправна ли ваша машина, или, может быть, сомнение в том, что повлияют какие-нибудь те самые силы, с которыми вы считаетесь на удачность вашей поездки? Вы всегда уверены в своем автомобиле? Вот у вас как соотносятся вот эти два чувства?
Я не уверена в своем автомобиле, когда температура воздуха ниже минуса 20 градусов. Тогда ее нужно очень долго уговаривать, потому что в техпаспорте написано, что минус 23, и машину не трогай, езжай на чем-нибудь другом. Но иногда удается уговорить. То есть, без сомнения, существо, ну, понятно, что не живое, но какое-то все-таки...
Антон, мне бы с вашей помощью хотелось поискать рациональное объяснение тому, что люди общаются с машинами. Я сама точно знаю, она глохнет у другого случайного водителя. Этому есть рациональное объяснение?
Есть рациональное объяснение, что человек пытается все очеловечить, в том числе и игрушку плюшевую, которую он любит и которую считает, что она тоже испытывает какие-то эмоции по отношению к нему. Тем более, если какой-то движущийся объект, а не просто там тряпочка, набитая соломой. Поэтому это вследствие того, что человек вообще имеет большую потребность потребность испытывать чувство любви к кому-либо, и в том числе испытывает потребность быть любимым. Когда эта потребность не реализована или реализована не полностью, он пытается ее компенсировать вот за счет каких-то неживых предметов или в том числе автомобиля.
Другими словами, не стоит с этим бороться?
Пусть не идет, стоит с идет. Этим бороться, надо решать свои проблемы и находить живых людей, которые будут нас любить, и живых людей, которые будут приятно с нами общаться, тогда не надо будет разговаривать с собственным автомобилем.
А что хуже? Что хуже, разговаривать с самим собой или с собственным автомобилем?
Я думаю, что разговаривать с самим собой достаточно сложно, но вести внутренний диалог необходимо. И вообще свои психологические проблемы лучше реализовывать напрямую. А когда человек слишком трепетно относится к своему автомобилю там, или мотоциклу, трепетнее, чем там, к своей близкой любимой девушке, например, то это все-таки где-то из области границы с патологией.
Диагноз. Елена, а в чем выражается ваша забота об автомобиле? Может быть, это наиболее теплое отношение к нему? Какие-то ритуалы у вас есть определенные с этим связанные?
Ну, я ее мою периодически.
И квартиру все моют периодически. Вы покупаете ей подарки, может быть, на Новый год? Нет такого?
Нет, я вот ее помыла к Новому году. Я считаю, что она должна быть очень довольна, потому что на нее теперь всем приятно смотреть.
Я считаю, что подарки автомобилю делать обязательно. Я вот своему автомобилю на его день рождения покупаю всякие разные подарочки. Вот в очередной раз купил шикарные спортивные чехлы. Вот. И я понимаю, что автомобилю, может быть, это совершенно все равно, но приятно-то мне на самом деле. И в этом ощущении комфорта я просто езжу безопасно.
Часто говорят, люди обращаются к суевериям, к каким-то приметам и к чему-то еще, когда в общем, в целом они ощущают некую нестабильность, не обязательно лично у себя в жизни, может быть, в мире, который их окружает. И вот таким образом они как-то пытаются более или менее выстроить свое поведение, свою жизнь. Часто это просто происходит элементарно на фоне страха перед неизвестностью. Смотрите, машины существуют уже больше 100 лет, и люди рядом с ними живут уже больше 100 лет. Я имею в виду автомобили, которые передвигают людей из пункта А в пункт Б. Неужели люди до сих пор не перестали бояться автомобилей, Антон?
Ну, во-первых, 100 лет – это не так много для того, чтобы человечество привыкло к этому. Во-вторых, если мы говорим именно о нашей стране, то совсем недавно автомобиль стал средством передвижения и перестал быть средством роскоши. Поэтому до сих пор к автомобилю такое очень трепетное отношение в нашей стране. Это не только является средством передвижения, и в том числе средством достатка. Это некий символ человеческой жизни, да, статуса человека и так далее. Поэтому на сегодняшний момент к автомобилю отношение гораздо более трепетное, чем он того заслуживает.
Елена, у вас есть какое-то объяснение вот этому? Есть у вас опасения перед автомобилем, перед чем-то неизвестным?
У меня всегда опасения перед дорогой, перед ситуацией, которая может возникнуть, потому что как бы ты сам ни старался соблюдать правила, все равно найдется человек, который полезет там в щель, в которую нельзя пролезть, который наплюет на тебя, как на участника движения. И поэтому нужно выработать какую-то такую вот себе систему запретов. Вот у меня, например, она такова, что я не позволяю себе злиться ни на кого вообще, потому что думаю, это зло каким-то образом может вернуться. И еще я всех всегда пропускаю. Я даже уговорила себя, что когда мне помигают раза три за день, в знак благодарности задними огонечками, то значит день прожит не зря.
Но вот в сюжете, который готовила Ирина Мурашова, мы слушали его в начале программы, опытный педагог водителей, сам владелец автошколы Евгений Фомичев говорит такие...
Знаменитый автомобильный спортсмен,
да, говорит, что лучше, конечно, водителю не верить в приметы, а научиться прогнозировать и предугадывать. По какой-то странной иронии, эти слова сами из области вот, нерационального. Но, тем не менее, вот этому предугадыванию, о котором говорит Фомичев, Евгений Фомичев, можно научиться, Антон?
Я думаю, что не нужно и достаточно сложно относиться серьезно к таким рекомендациям, потому что это человек, который профессионально занимается автоспортом, который профессионально к этому отношению, нормальный человек, просто пытается добраться из одного пункта в другой и не пытается сделать как-то изящно или как-то слишком быстро и так далее. Понимаете, когда мы занимаемся на бытовом уровне тем и сравниваем себя с профессионалами, то, несомненно, мы будем проигрывать, и их советы для нас не имеют никакого значения.
А вообще стоит ли прислушиваться к интуиции? Я, например, полагаю, что стоит. Пару раз была в моей истории такая ситуация, когда, собственно говоря, именно интуиция спасла не то, что просто от неприятностей, а от очень серьезной аварии на дороге.
Вы знаете, к сожалению, когда человек уже задумывается, стоит или не стоит, обычно уже поздно. Интуиция – это такая быстрая реакция. И вообще надо себе верить. И если есть определенный дискомфорт или нежелание что-то делать такое сильное, то лучше не заставлять себя, не преодолевать свои вот такие эмоциональные позывы, может быть, которые человек рационально объяснить пока не способен.
Елена, у вас часто бывает или бывало ли вообще так? Я знаю, что так бывает с моей мамой. Она вдруг начинает говорить, что вот сейчас ехать на машине далеко не надо, потому что она там обязательно заглохнет или что-то еще. В этом случае мой папа говорит, что ты накаркал, если машина заглохнет. Но, тем не менее, ее некая интуиция, некий посыл у нее был такой, она вот его высказала о беспокойности, страшно рада тому, что он сбылся, например, да, потому что ее вот интуиция не обманула. Вы верите своей интуиции или все-таки стараетесь бороться с этими ненужными мыслями, которые мешают обычно жить в этой жизни?
Ну, если очень надо куда-то ехать, то нужно как-то отогнать вообще все, что может этому помешать, чтобы потом не думать, вот-вот-вот. Были же предпосылки этой неудачи. То есть просто садиться и ехать. Но вообще я верю в то, что нам наш организм, наша душа подсказывает, куда идти, а куда не ходить или не ехать.
Как было сказано в одном из сюжетов, не помешает помолиться, и вообще машину осветить бы тоже не помешало. Антон, как вы относитесь к таким действиям, обрядам?
Да нормально. Знаете, каждый человек является либо верующим, либо неверующим, и в том числе верующим до определенной глубины. Там я человек глубоко неверующий, есть люди такие поверхностно верующие. Если они считают, что это им поможет, и они будут комфортнее себя чувствовать за рулем именно освещенного автомобиля, я думаю, это не так дорого можно и потратить определенную денежку, время для того, чтобы комфортнее себя чувствовать за рулем.
Когда мне торговец иконками просунул в окошко, я решила, что надо ее взять, положить.
Толя, у тебя ведь тоже в салоне есть иконы.
Да, есть, и, собственно говоря, она тоже получена мною в подарок. Естественно, я просто благодарен этому человеку, который подарил.
Есть такой тип людей, которые ездят рядом. И это действительно не потому, что у них нет машины или нет возможности ее купить, или, может быть, им и нельзя получить права по каким-то причинам. Именно потому, что они сами не хотят садиться за руль.
Вот четко замечено, я спросил своих знакомых многих, они в качестве пассажиров сейчас боятся ездить. То есть они гораздо увереннее чувствуют себя в качестве водителя. С чем это связано?
Прежде всего, видимо, с тем, что он следит за дорогой и начинает напрягаться, если водитель, по его мнению, ведет себя не так. Как только он сталкивается с другой манерой вождения, ему кажется, что он подвергает свою жизнь опасности и к себе доверяет больше. Но в том числе, если человек рядом сидит достаточно профессионально, однозначно, который водит лучше, чем водите вы, я думаю, что практически любому человеку будет комфортнее сидеть рядом, расслабиться, тем более эмоционально человек гораздо больше отдыхает. Все-таки на пассажирском месте.
Существует в русском языке и в русской культуре такая пословица, которая делает разницу большую между тем, что кататься и возить саночки. Но что касается автомобиля, эта пословица абсолютно не работает, мне кажется.
Ну, вы знаете, когда человек занят каким-то трудом, там, бизнесмен, он все-таки предпочитает чаще всего взять водителя.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». О водительских суевериях, интуиции и приметах мы говорим с преподавателем вуза Еленой Горбачевой и психологом Антоном Кузнецовым. Но в следующей истории события развивались по другим законам, точнее, не вполне по закону.
К выбору автошколы Мария подошла основательно, обзвонила практически все учебные заведения города. Информация о том, что с первого раза в Екатеринбурге сдает только треть курсантов, Марию не испугала. К концу ноября девушка окончила теоретические курсы. На экзамене задание решила, автодром прошла с легкостью. А вот в городе не была уверена заранее и действительно от волнения сделала несколько ошибок. Не расстроилась и через неделю приехала сдавать во второй раз. На этот раз помешали не нервы, а погода. Автодром в Екатеринбурге не славится комфортабельностью. Десятки сдающих вынуждены несколько часов на улице ждать свою очередь.
Когда температура -28, понимаешь, что у тебя ноги не только педали не почувствуют, но они не чувствуют уже земли.
Несмотря на повторную неудачу, Мария опять не огорчилась. Уехала домой готовиться к третьей сдаче. Правда, никак не могла забыть о ходивших на автодроме слухах.
Все что-то так, шушукаясь, обсуждали. Можно сдавать по 5 раз. У нас на автодромах мучиться, ходить простывать, портить себе нервы, настроение. И, может быть, через месяц ты эти права получишь. Но, оказывается, если заплатить всего от 12 до 15 тысяч рублей, оказывается, права покупаются просто на раз. И люди практически знают, кому обратиться, как обратиться, что сказать.
Можно заплатить сразу за все 3 испытания, а можно за каждый этап отдельно. Поучали Марию коллеги по сдаче и приводили конкретные рекомендации, как сдать город.
Денежку нужно ложить в паспорт. Инспектор просит предъявить паспорт, открыть его на месте прописки, открывает паспорт, берет деньги и сам в машине чуть ли не педали тебе помогает нажимать, и ты прекрасно сдаешь в итоге город.
Для Марии эта информация была настоящим откровением, но она решила сдавать сама. Погода на третий раз выдалась теплая, а маршрут девушка знала к этому времени досконально. Во время экзамена вела себя спокойно, уверенно, без нервов.
Проходит какое-то время. Тут мне говорит инспектор заветную фразу: «Припарковывайтесь». Аккуратно паркуюсь. И мне инспектор говорит: «Вы ведете машину, вы должны учесть, что вы везете пассажиров. Я открываю дверь, у двери снег, а я не могу выходить в снег. Это неправильная парковка».
За якобы неправильную парковку с Марией сняли 3 балла. Еще один упущенный балл, обычный для всех сдающих, за неуверенное вождение. И еще 2 инспектор снял без объяснения причин.
Я прошу инспектора. Насколько я понимаю, мне нужно в моем табеле под моими баллами расписаться, потому что так положено. И в конце концов, я не узнала, за что у меня сняты еще 2 балла, на что я получаю ответ. А есть ли в этом смысл, чтобы я вам давал ваш лист? В этом смысла нет, отвечает он сам на свой вопрос. Из чего я просто делаю вывод, что все это было сфабриковано.
Мария не стала спорить с инспектором и вышла из машины, и 2 недели мучилась вопросом, почему ей все-таки не объяснили, за что сняли баллы и почему не дали расписаться в табеле.
Я уже конкретно думала, как можно дать деньги, вспоминала про этот паспорт, уже были и такие мысли, думаю, не только меня одну не посещали, про покупку просто прав.
На взятку ей никто, конечно, не намекал, хотя о МСД говорили все курсанты. Слухам можно не верить, но они бывают и правы. Мария убедилась в этом, когда пошла сдавать на права в 4-й раз.
Слышала, что какие-то проверки нагрянули в наш город, и что-то вот произошло в этой системе. На какой-то момент, видимо, перестали брать. Все были счастливы и довольны. Правда, удивление было у всех огромнейшее.
Сейчас для Марии месяц экзаменов как один долгий тяжелый день. Говорит, что была готова дать взятку, но рада, что не поддалась искушению. Зато тех, кто купил права, теперь не осуждает. Поняла, что зачастую главное знать не правила, а как, кому и сколько. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» с нами по-прежнему Елена Горбачева, преподаватель университета, и психолог-консультант Антон Кузнецов. Есть ли у женщин и у мужчин набор суеверий, примет, даже интуиция? Они разные?
Ну, черная кошка у всех.
Черная кошка у всех. Вообще, женщины и мужчины очень мало отличаются психологически. Вообще, мужчины, кстати, более склонны к серьезным суевериям, как и к неврозам навязчивых состояний. Женщины менее склонны к таким вещам. Часто их суеверия, они носят достаточно такой поверхностный характер. Если мужчина, например, имеет определенный талисман, то он не поленится вернуться домой, забыв его. Женщина чаще всего к этому отнесется достаточно спокойно, будет ездить и неделю без него, потом, между прочим, его захватит.
А у меня к Елене вопрос. В связи, кстати, с прозвучавшей автоисторией, героиня истории 4 раза сдавала на права. Расскажите, как вы сдавали на права? Ну, может, я надеюсь, не 4 раза, но все-таки, наверное, здесь тоже без примет не обошлось, мне такое ощущение.
Сдала я сразу, но когда я села за автомобиль сына своего, еще тогда не было, и попыталась вырулить гордо и уверенно, имея права. Сначала он улыбался, а потом очень грустно и серьезно спросил: «Мамочка, как же ты их сдала-то вообще? Как ты их получила?» Но потом жизнь наладилась, ездить мы научились, но примет особых не было. Был жуткий мороз, был автодром, были большие нервы, очень много не сдавших людей. То есть...
Антон, у вас как было с этим?
Ну, я сдал со 2-го раза. Первый раз я помню, что не пропустил бабушку, которая шла к автобусной остановке через дорогу. Ну, я думаю, что реально, конечно, люди в основном не сдают, потому что плохо водят. Я сравниваю, например, сегодняшнее вождение с тем, как я сдавал на права. Это было небо и земля, конечно. Поэтому, когда человек часто говорит о том, что к нему придираются, знаете, это как плохой студент, всегда кажется, что его заваливает. А на самом деле преподаватель просто не сумел ему его вытянуть и поставить бедному троечку.
Когда люди сейчас боятся выезжать на улицы, верят в приметы, ищут какой-то поддержки у иррациональных каких-то сил, они исходят из того, что они напуганы цифрами о количестве аварий, погибших людей на дорогах, тем, что они видели какие-то аварии когда-то в своей жизни. Или это страх и неуверенность, исходящие исключительно из внутреннего мира?
Я думаю, из многих факторов. Ведь достаточно реальная ситуация, это опасно на дороге ездить. И мы постоянно это видим и в средствах массовой информации, в том числе и в своей реальной жизни. Достаточно сказать, что из моей группы, например, когда я заканчивал университет, погибло уже 3 в авариях. Это очень огромный процент, поэтому каждый человек, когда садится за руль, он реально рискует. И вообще удивительно, что люди, наоборот, так пренебрежительно к этому относятся и носятся, как угорелые, потому что они реально рискуют собственной жизнью, жизнью своих близких, там, и в том числе других участников дорожного движения.
Я вот точно знаю, что когда я забываю документы водительские дома, меня не останавливает ни один сотрудник ГИБДД. Как только я еду с документами, ну, тормознут, бывает и так далее. Вот есть какие-то приметы, суеверия у вас, связанные с сотрудниками ГИБДД?
У меня есть примета, которая была рождена самой жизнью. Меня вот, больше, чем за год вождения, ГАИ останавливала 4 раза. И все 4 раза на посту ГАИ вот на Тюменском тракте по пути в аэропорт. И один раз, даже 2 раза за одну и ту же ночь. То есть по пути туда встречать самолеты, по пути обратно. Мне скоро провожать дочь в аэропорт накануне Нового года. Я уже думаю, что я куплю ребятам шоколадку. Поздравлю их с Новым годом. Потому что это стало такой милой системой.
Это уже не столько примета, сколько традиция.
Ага.
Но вообще-то ведь Ирина Мурашова, кстати, назвала такую примету, не смотри в глаза инспектору, когда проезжаешь пост, а то остановит. Антон, это что, зацепиться глазами за инспектора, действительно спровоцировать его на то, чтобы он замахал своей палочкой?
Ну, конечно, если вы бы еще остановились и заговорили с ним, конечно. Зачем его провоцировать на то? Инспектор выделяет из общего потока машин 2 момента. Первое, на что он изначально нацелен, какой-то вид, например, транспорта или водителей, которые нарушают правила дорожного движения. И второй вариант, то, что ему нравится, то, что его, так сказать, эмоционально зацепит, что что-то выделяется из общего потока. Но, естественно, человек, который, например, с перекошенным, со страха лицом смотрит на сотрудника ГАИ, вызывает у него естественное желание посмотреть его документы.
Да, один раз мой отец рассказывал такую историю. Он проезжал мимо поста ГАИ, поправил очки, которые были в тонкой оправе, и сотруднику ГИБДД показалось, что он сделал известный жест пальцем у виска. Долго потом пришлось объяснять, что это было не так.
Ну, вообще, надо понимать, что сотрудники ГИ это простые люди, которые стоят там на службе. Он просто работает за какую-то определенную там зарплату. Поэтому, когда мы выделяем, что вот они как-то к нам по-особенному относятся, это достаточно ложное ощущение. Вообще, человеку свойственно чувствовать себя особенным, избранным. И ему кажется, что даже если ГАИ его остановила, то это по каким-то особым личным причинам.
Следовать приметам – это неизбежное что-то такое? Они всегда будут? Или все-таки людям стоит работать над собой, чтобы эти приметы, ну, остались только как фольклор, особенно когда это касается автомобилей? Вот, Толь, как ты считаешь?
Скажи. Я думаю, что стоит следовать приметам, и даже хочу одну примету такую пожелать, что ли, или взять на вооружение. Не смотрите во время Нового года и после Нового года на сотрудника милиции красными глазами.
Елена, у вас есть какая-нибудь примета такая, или, может быть, положительная? Да, положительная примета, которую мог бы кто-нибудь другой еще воспользоваться?
У меня есть очень позитивная примета, и я ее дарю всем, кто захочет ей воспользоваться. Когда переключаешь каналы у радиоприемника и вдруг попадаешь на одну и ту же песню на разных радиостанциях, вот это будет просто патологическая удача.
Антон, ну ваше мнение о приметах все-таки?
Ну, я думаю, что если примета выработалась, ну, не стоит, наверное, с ней бороться, прикладывать какие-то усилия, чтобы от нее избавиться, специально ее игнорировать, но стараться не вырабатывать новые суеверия, не искать какие-то совпадения и зависимости. Их накопится тогда достаточно много, и вам будет все тяжелее и тяжелее их следовать.
Слишком много правил, тоже плохо. Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были Елена Горбачева, преподаватель университета, и Антон Кузнецов, психолог-консультант. Мы говорили о водительских суевериях, интуиции и приметах. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
На автосалоне в Детройте, который открылся в субботу, представлен один из самых знаменитых спорткаров – Dodge Viper 2008 модельного года. Внешне он почти не отличается от предшественников, зато значительные перемены претерпела техническая начинка. Двигатель V10 приобрел объем 8,4 литра, а мощность возросла до 600 лошадиных сил. Dodge Viper 2008 будет оснащен суперсовременной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Заметной премьерой на североамериканском автосалоне обещает быть концепт-кар Chevrolet Camaro Convertible. Автомобиль выполнен в перламутровой оранжевой окраске с двумя темно-серыми полосами, символизирующими принадлежность к миру спортивных машин. По информации General Motors, кабриолет Chevrolet Camaro будет оснащен мощным бензиновым мотором V8, дисковыми тормозами и 20-дюймовыми колесами. Rolls-Royce также привез в Детройт новинку – кабриолет с мягкой откидной крышей. Rolls-Royce Phantom весит более 2,5 тонн, но до сотни разгоняется за 6 секунд. Его максимальная скорость 250 км в час. На это способен двигатель V12 6,8 литра. Новинка приобрела двери, которые распахиваются против хода движения. Салон отделан кожей, деревянными вставками и хромированными деталями. Предполагаемая цена серийного Rolls-Royce Phantom около 350 тысяч долларов. Первый в мире серийный солнцемобиль «Астролаб», разработанный французскими специалистами, появится в продаже в 2008 году. Фотоэлементы позволяют ему солнечный день преодолеть на фотонной тяге до 18 километров. Основные же источники энергии – никель, металлогидридные аккумуляторы. За счет перераспределения энергии при торможении 280-килограммовый «Астролаб» способен проехать 110 километров на скорости 120 км в час. Цена солнцемобиля более 90 тысяч евро. Однако будет представлен и трехместный Venture Electric по цене от 24 тысяч евро. Его можно заряжать от обыкновенной розетки в 220 вольт, а на фотоэлементах без подзарядки он может проехать 7 километров. Корпорация Toyota Motor приступила к разработке системы, которая не позволяет пьяным водителям управлять машиной. Автомобили, оборудованные такой системой, откажутся заводиться, если датчики, встроенные в руль, обнаружат опьянение. Дезодорант или освежающее дыхание конфеты не помогут. Датчики способны определить опьянение по состоянию зрачков и даже манере вождения.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.